Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию прослушать проповедь Аркадия Михайловича Гантовника «Будем внимательны».
Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви, к добрым делам. Вроде текст не очень такой броский, да? Мы его часто прочитываем, может, и внимание обращаем. Будем очень внимательны друг к другу и к этому тексту, о чем он говорит. Здесь глубина большая, дна нету. Друзья, вот как хорошо оказывать знак внимания тому, который тебе оказывает знак внимания, да? Ну, тебе какую-то любезность, там, какое-то слово такое хорошее. И вот у нас уже горит желание что-то ответное сделать, да? Ну, чуткая совесть, она особенно реагирует на знаки внимания. И хочет что-то такое вот ответное. Ну, это особенно христианская совесть, разбуженная Духом Святым. И вот интересный случай такой есть в Ветхом Завете. Это 4 книга Царств, 4 глава. Вы посмотрите, как вот ответное такое чувство на очень хорошее, доброе дело. И это нам всем понятно, мы это все испытываем каждый день. 4 Царство, 4 глава, 8 текст. В один день пришел Елисей в Санам, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот она мужа своего подговаривает. Говаривает его. Я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Давай ему сделаем вот что. Сделали ему небольшую горницу над стеною. Вот, поставим ему туда постель, стол, седалище, светильник. Ну, что для святого человека нужно? Ну, вот это самое необходимое, да? Постель, чтобы отдохнуть, стол, наверное, чтобы там Библию положить, ну, седалище, стул, да, светильник, чтобы можно было еще на ночь почитать, помолить. Ну, что для святого человека нужно? Очень немного, да? Вот они немного это и сделали. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. И вот они так сделали, и он и в один день он пришел туда, зашел в горницу и лег там. И лежит неспокойно. Неспокойно лежит, но что-то ж хочется ответное сделать. Вот он ворочается, а теперь сказал Гиезию, слуге своему, позови эту санамитянку. И позвал ее, она стала пред ним. И сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Это обычная ситуация. Вот ты так обо мне заботишься, я тоже хочу что-то тебе ответное сделать. Вот. Ты мне, может быть, на день рождения открыточку подарила, может быть, ты мне там какой-нибудь там сборничек так с надписью. Ну, что сделать бы тебе? Или ты мне что-то такое доброе дело? Ну, это вот и в мире так, и в мире так. За добро добро. Вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Она говорит, ты мне ничего не надо, я среди своего народа, никаких врагов, ничего, все, у меня друзья, все очень хорошо. И ушла. Он опять говорит, что сделать ей? Друзья, никак не может успокоить. Это нормальное положение совести, когда она ищет что-нибудь сделать доброе на доброе. Друзья, всегда ли бывает, когда мы встречаем от людей добро, доброжелательность, когда нас вмещают? Всегда ли так бывает? Ну, прежде чем перейти к этому сложному вопросу, еще один момент, как знак внимания вот уже в Новом Завете. Ну, там знаки внимания, видите, какие? И горницу сделали, и все, отдохнуть ему. Вот такой знак внимания. И он ответный знак внимания. Какой? Будешь держать сына через год. Будешь держать сына. Ну, она не очень поверила, а потом месяца через 3-4 поверила. И вот знак внимания родил другой знак внимания. И я думаю, что окупилась ее вся эта горница, и все, потому что она получила намного больше, чем отдала. Она получила дитё, построила всего лишь навсего горницу для того, чтобы там отдохнуть. Друзья, а вот еще знак внимания. Евангелие от Марка, 2 глава. Вот несколько человек, 4 носильщика расслабленного несут. Ну, что такое расслабленный? Ну, расслабленный-то он совершенно ничего не может делать. Он полностью немощный. Вот его вот так положат, он так будет лежать. Так его положат, он так будет лежать. Положат около него вкусную пищу, он умрет с голода, если никто его не накормит. Расслабленный. Ничего не может. Абсолютно. Вот такого расслабленного несут. И написано тут, с 4 текста, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, к Господу, да, раскрыли кровлю дому, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежала расслабленная. Давайте посмотрим, какой знак внимания хорошо продуманный. Ну, другие так нашли бы препятствие, посмотрели, горница вся забитая. Ну, дружище, давай в следующий раз. Уже не прозеваем, как только Господь появится, мы сразу тебя на носилки и сюда принесем. Нет, нет, не так. Смотрят, ходят вокруг дома, наверх посматривают. А может, в самом деле, давайте попробуем наверх. А веревки? А хозяин есть? Давайте к хозяину. Нашли веревки, привязывают, успокаивают его. Не перевернем, не бойся. Тянут его наверх. Теперь же надо как-то его так расположить, чтобы кровлю дома. А где же Господь стоит? А то прокопают в другом месте и опустят совсем не туда. Ага, рассчитали, где Господь стоит, начинают прокапывать, чтобы ни штукатурка там не посыпалась, ни доска не упала, а все очень аккуратненько, и опускают. Наверное, прямо перед Господом опускают этого расслабленного. Но он встает на ноги, этот расслабленный, исцеленный, да? Друзья, я думаю, что он в себе долго покоя не имел. И он и к одному подбежит, да, ну что б тебе сделать? И к другому носильщику, ну вот ты вот так вот. И он, наверное, там много-много никак не имел покоя, но чтобы вот этим четырем как-то вот возместить, вознаградить вот этот вот знак внимания. Интересный, это расслабленный. Я тоже как-то одному расслабленному знак внимания оказал. Мне одна сестра говорит, пойдем посмотрим нашего бывшего регента. Я его никогда не видел. Этот регент интересный человек, такой необычный. Когда был регент до него, то мы на спевку ходили. А когда этот регент появился, мы уже на спевку не ходили. Мы на спевку летали. Для нас каждая спевка была как праздник. Как праздник. Даже больше, чем собрание. Каждая спевка была как праздник. Друзья, хоровое дело и хоровое пение какой-то общины очень много стоит на одном человеке. Кто стоит здесь? Так же, как очень многое зависит от того, кто стоит пресвитером, кто стоит пастырем. Очень много. Некоторые даже так говорят, посмотри на общину и увидишь пастыря. Посмотри на хор и увидишь регента. Во многом это верно. Друзья, от одного человека очень многое зависит. И мы, говорит, когда был до нас старый регент, мы ходили. А сейчас мы перестали ходить. Мы летаем на спевке. Друзья, это был один из самых лучших хоров. Если не самый лучший хор, то один из самых лучших хоров. Ну, пойдем посмотрим нашего регента. Ну, пойдем. Пришли к регенту. Он болен, полностью расслабленный. Заходим, ну, он так лежит, без движения. Подходим. Ну, очень сильные, конечно, его страдания, это понятно, потому что одна как-то женщина сказала, мне, говорит, лучше 10 раков, чем одна пролежня. Ну, это очень болезненно. Это дотронуться нельзя, вот там все воспаленное. Страдания физически очень сильные. Подошел я к нему, ну, уже живой, как же, надо же к нему подойти. Ну, и страх Божий есть, надо брата поприветствовать. В Новом Завете 4 или 5 раз сказано «Приветствуйте друг друга святым лобзанием». Подхожу к нему. Глаза смотрят в одну точку, не моргают. Ну, все-таки нагнулся я, значит, поприветствовал. Он как смотрел, так и смотрит, не моргает ничего. И вдруг, друзья, такие крупные капли слеза полились. Льются живой. Реагирует. Друзья, а что я особенного сделал? Ну, я просто его поприветствовал. С моей стороны, это ничего особенного. Ну, что там внутри произошло? Наверное, вспомнил он очень много. Да его часто и вообще оставляют без внимания. Он лежит там, он уже, можно сказать, почти никому не нужен. И, видимо, у него тут что-то шевельнулось такое, заговорило, и все. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Друзья, вот, конечно, очень хорошо так за добро платить добром, да? На одной проповеди брат интересную мысль сказал, что есть 4 варианта, как платить друг другу. Первое, если мы платим добром за добро, то это по-человечески. Если мы платим добром за зло, то это по-божьи. Если мы платим зло за зло, то это по-звериному. А если платим злом за добро, то это по-сатанински. Ну, такие варианты. Друзья, добро за добро, оно вроде ничего. Вроде ничего. А вот как платить добром за зло, тут уже сложнее ситуация. И почему этот вопрос надо поднимать, и надо его хорошо поднимать, этот вопрос, потому что многие, становясь на какое-то служение, когда встречают недоброжелание, оставляют это место и говорят, нет, раз они такие неблагодарные, все, я лучше уйду, буду заниматься чем-то другим. И получается вот такая вот ситуация, и в конце концов от этого выигрывает только сатана. Давайте с вами сейчас вот одну такую ситуацию посмотрим, рассмотрим ее. Она описана во 2 Коринфяна, 12 главе. Напряжение создалось в Коринфской церкви очень большое. Какое напряжение? Это 2 Коринфянам, 12 глава. Дело в том, что апостола Павла не вмещали в этой церкви. Об этом мы читаем 2 Коринфянам 7:2. «Вместите нас». Вместите. Вот не хватало места в их сердцах для апостолов. Мы никому не повредили, ни от кого не искали корости, а вы нас не вмещаете. Вместите нас. Они их просят, убеждают, умоляют. Не вмещают. Теперь вот кто-нибудь бы так сказал. Ну, раз вы нас не вмещаете, раз мы для вас такие вот уже большие, что и места у вас там в сердце мало, ну и оставайтесь там вы в Коринфяне, в своем Коринфе. Все, я пойду к тем, которые меня вмещают. Ну, это обычные такие человеческие понятия. Но тут немножко по-другому дело обстоит. Апостол Павел говорит так, 14 текст. «В третий раз я готов идти к вам». Я хочу внимание обратить наше на одном слове «готов». Друзья, когда это слово мы встречаем «готов», это что-то необычное. Не то, что я готов сейчас пойти там на рынок, там или на базар, готовности никакой не надо. Схватил сумку и пошел. Но когда говорится «я готов», друзья, он готовил себя. Вот давайте прочитаем Деяния апостолов, 21 главу, 13 текст. Когда Павла провожают, он говорит, ну что вы плачете, что сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Я сначала думал, здесь немножко поменялась местами мысль. Может быть, лучше я не только готов умереть, но даже и хочу быть узником. Потому что умереть, ну что там, на больничной койке, умереть после какого-нибудь обезболивающего, ничего страшного. А в узах? О, в узах, это дело серьезное. А тут наоборот. Я не только хочу быть узником, но готов умереть. А потом все стало на свое место. Почему? Умереть ведь это не на больничной койке. Умереть мученической смертью. А это совсем другое дело. Я готов умереть мученической смертью. Друзья, я готов, он говорит, идти к вам. Готов умереть, готов идти к вам. Приятно ему это туда идти? Не думаю. Он говорит, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Друзья, а почему ему нелегко было туда идти? А вот почему. Читаем 15 текст. Нет, лучше 16. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас». В чем они его подозревали? В хитрости. В лукавстве. Друзья, вот и часто и нас подозревают люди, что мы какие-то непорядочные, что мы что-то ищем своего. Мы какие-то вот такие плохие, не вмещают нас. Раз ты меня не вмещаешь, махаем рукой, отворачиваемся. А это по-человечески. Но не по-божьи. Господь не отвернулся от нас, когда мы были врагами по расположению к злым делам. Нет, не отвернулся. Вот давайте теперь вникать в этот вопрос, потому что конфликтные ситуации создаются практически во всех церквах. Друзья, чтобы нам не впасть в ошибку, и не начать служить человеку, это мы сделаем большую ошибку, когда начнем служить людям. Не тот двигатель не осилит, выйдет из строя, забарахлит и заглохнет. Нужен другой двигатель. Друзья, если бы у апостола Павла был двигатель служить людям, то он так говорит. несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Он их любит до чрезвычайности, а у них такое враждебное отношение к нему. Полное неприятие. Ты хитрый, ты что-то с нас лукавством хочешь взять. А, ну раз вы такие плохие, я от вас отворачиваюсь. Нет. Вот тут бы и открылось, что апостол Павел служит людям, но он служил не людям. Друзья, когда мы делаем такую ошибку, логическую ошибку, и начинаем служить нашему ближнему, и как только встретим недоброжелание, это служение оставляем. Но когда мы будем служить Господу, то плохое отношение к нам не остановит нам служить этим людям. Этим же людям ничего не остановит нас. Двигатель нормальный. Я не разбираюсь в марках машин, но есть такие двигатели очень слабенькие. Чуть-чуть в гору уже встал. А если сильный двигатель, оселяет на большой скорости. Друзья, не тот двигатель. И вот апостол Павел, несмотря на то, что менее любим, он не хотел их сильно задевать, он не говорит, что вы меня ненавидите, нет. Любовь так не говорит, я менее любим вами, хотя там менее любим, это очень и очень мало сказано. Вот как оказывать внимание вот такой церкви? Вот он пришел в Коринфскую церковь. Это же не просто я готов прийти, вот я к вам пришел, а теперь же надо знаки внимания оказывать. Надо же с любовью, надо с каждым. Вот нежно, а как это? Вот в одну церковь он пишет так, на Фессалоникийскую. Мы, говорит, могли явиться к вам с важностью, вот как апостолы Христовы, 1 Фессалоникийцам 2:7, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Приходит он в любую церковь, и он чувствует себя вот на таком положении. Кормилица нежно обходится с детьми своими. Я сегодня посмотрел вот по другому переводу, как там нежно обходится. Но там слово такое интересное было «обходится» или «как нянька», «как кормилица лелеет деток своих». Или еще есть такое, как кормилица выращивает детей своих, собственных, мама. Не нянька какая-то нанятая, а своя. Друзья, я вам расскажу такой случай, как одна кормилица обходилась не со своим ребенком, а с чужим. И дали маленького ребеночка, чтобы она как-то за ним следила, а ей время надо было. Ей надо было время то туда пойти, то туда. Она молодая, может быть, там где-нибудь время там провести с подружками или там не знаю с кем. Она, значит, давала ребеночку пол столовой ложечки вина, и он спит себе, она уходит по своим делам, еще надо время, еще ему там пол ложечки, и он спит. Друзья, так вот обходится кормилица с детьми не своими. Не своими. Они, эти дети, совершенно безразличны. Пьяница вырастет, ну пусть пьяница. Алкоголик, ну какая, мне время нужно. Мне нужно время. А что там из него получится? Деньги получить, зарплату за это. Видите как? Вот так обходится нянька с детьми не своими. А он говорит, были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Добавляет, не просто с детьми. У одной мамы был сыночек, и вот после войны трудное время было. Вот пару котлеток несет ему в ясли. Стучится, нянька открывает. Вам что, мамаша, мне сыночка, я ему сейчас покормлю котлетки. Давайте котлетки, давайте сейчас я ему там все это сделаю. Вот мамаша дает котлетки, а сама в окошечко смотрит. Она одну котлетку ему, а другую котлетку себе. Вот так с детьми не своими поступают. А вот как со своими детьми, у одной мамы ребеночек оглох. Она его купала, и он что-то перестал слышать. Ой, что делать? Все дела оставляет. Почему? Ее ребеночек. К одному врачу ничего не понятно, слушает, все нормально. К другому, он у вас слышал? Слышал. А что такое? Кто его знает? К третьему, и наконец пришла к одному верующему. Я эту верующую знаю, Григорий Семенович Нерубенко, заслуженный детский врач. Он заглянул в ушко, взял баллончик и отсосал оттуда воду. Она его купала. Вода туда попала, он сделался глухой. Друзья, кормилица нежно обходится с детьми своими. Мать все бросает. Все бросает. Какие там дела? Апостол Павел все бросает. Он идет в Коринфскую церковь и поступает с ними, как кормилица обходится нежно с детьми своими. Да ты хитрый, а я с вами как с детьми. Да ты от нас что-то там тянешь материальное. Я вам протираю глаза, чтобы вы не были слепы. Но это тогда, когда он служит Господу, не людям. Когда мы встречаем неблагодарность, мы готовы бросить все. Если Господу служим, то мы будем все делать во имя Господа, как написано Колоссянам 3 глава 17 стих. Все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса. Нет, ни во имя брата и ни во имя сестры. Все делаете во имя Господа Иисуса Христа. И особенно 23 текст. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков. Конечно, есть непонимание этого текста. Например, приходишь к брату, да, брат, ой, какой ты себе дворец выстроил. А почему? Написано же, как для Господа. Делайте все, как для Господа. Я вот как для Господа и делал. А кто жить в нем будет? Я. Смотришь, костюм себе купил. Я не знаю, сколько там долларов. Кто из... Брат, а что такое костюм? Как для Господа. А кто носить будет? Я. Друзья, здесь вот одно слово только непонятное. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Если бы было написано, а не для себя, не для человеков. Мы должны делать для человеков, как для Господа. Не для себя, как для Господа, а то очень легко превратиться в Господ. Друзья, вот так будем внимательны друг к другу, как для Господа. Как для Господа. Я хочу вот одно место сейчас прочитать. Это из 13 главы Евангелия от Иоанна. Друзья, очень назидательно, как Господь оказал знак внимания Иуде. Он оказал знак внимания своему предателю. Мы иногда друзьям своим не можем оказать знак внимания, а он оказал его предателю. 13 глава, Господь говорит, 21 текст. Иисус возмутился духом, засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Друзья, его состояние возмутился духом. На кого? На Иуду. Сначала возмутился духом, а потом что сделал ему? А потом говорит, кому я обмакнув кусок хлеба, подам не сухой, не черствый, не каменный, а обмакну, наверное, очень аккуратненько так обмакнул, подал. Не кинул сухую корку, а подал. Друзья, какой знак внимания? Кому? А вот тому, который сейчас пойдет и будет его предавать. Если он так врагу своему вот так... предателю сделал, у нас иногда рука не поднимается для друга что-нибудь сделать. Вот будем вспоминать вот такой случай. Подал Иуде Симону Искариоту. Очень нужно нам учиться оказывать знаки внимания. Почему? Потому что они располагают на ответную любовь. Они умножают любовь в церкви. Я доброе дело, чуткая совесть, пробужденная Духом Святым, она не останется в долгу, она опять сделает знак внимания, поощряя к любви и к добрым делам. Но как поощряя? Есть магазины в городах, они называются «Стимул». Туда население сносит тряпки, книги, с двумя руками груженными идут, а обратно получают какую-нибудь маленькую тоненькую брошюрку, какую-нибудь дефицитную. Все собирают, весь этот скарб собирают, побуждают, стимулируют, чтобы все вот это в одно место, там, в один склад собирать. Друзья, нас Господь учит, чтобы мы тоже учились делать в знаке внимания друг к другу, чтобы умножалась любовь в церкви. Я помню один момент такой вот, ездил в один город, ну не один год, я с оркестром работал, с хором работал, и вот после очередной хоровой такой спевки, тяжелая спевка, сам играешь, сам партии выучиваешь, и я весь взмок, устал так, ну а где-то в начале 12-го надо ехать на электричку в свой город, и так ночью иду в темноте, надо пот оттереть, в карман руку закладываю, не узнаю свой карман. Чувствую платочек какой-то такой сложенный, аккуратненько. Свои платки я знаю, они всегда скомканы. Наверное, не тот пиджак в попыхах одел. В другой карман? Нет. Это мой пиджак так. А почему же так платочек другой положили? Значит, кто-то там этот убрал, я чистенький положил. Друзья, знак внимания. Вы знаете, как приятно такая, ну, мелочь, казалось бы, да? Вот, и мне как-то уже и легче в эту местность ездить, и вот так вот с полной отдачей. Ну, а что такое? Знак внимания, больше ничего. Я когда первый раз пришел на собрание, и смотрю, значит, какая-то там старица, там впереди сидит сестра какая-то, она к ней тянется, и что-то она там ее сняла, я ничего не заметил, что она там сняла. Но я понял, что я попал в какую-то обстановку необычную. Я никогда не видел, чтобы где-нибудь в кинотеатре или в ресторане, или еще где-нибудь там кто-нибудь с кого-то там что-то снимал. И мне вот это так запало, я попал в какую-то обстановку необычную. Друзья, она, казалось бы, мелочь. А вот эта мелочь очень важная. И я много проповедей забыл. Я забыл много проповедей. А этот знак внимания у меня в голове стоит. Хочу прочитать о знаке внимания. Это один самый сильный знак внимания во всей Библии. Давайте посмотрим 19 главу от Иоанна. Ситуация, друзья, такая. С 25 текста. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой». Вот такой знак внимания. Что здесь происходит, друзья? Господь заботится сейчас о своей маме. Увидев Матерь и ученика тут стоящего, который любил, говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой». Друзья, кто как себе представляет эту картину? Что пальцем показывает? Вот это сын твой. Он ее ищет в толпе. Надо бы найти ее в толпе. Надо ее перехватить взгляд. Смотри на меня. Смотрит. Переводит взгляд. Се сын твой. Руками ничего не может сделать. Сын твой вот. Дает согласие. Если бы она не дала согласия, то знак внимания и вообще не нужен. Теперь ищет Иоанна. Ну-ка, смотри на меня. Переводит на нее: мать твоя. Друзья, я удивляюсь, для чего вообще нужен этот знак внимания. Господи, ну что тебе до матери? Ну не умрет она с голоду, не под открытым небом будет ночевать. Ну побеспокоится. Друзья, теперь его состояние, Господи. Написано, что Пилат взял Иисуса, велел бить его. Сначала его били. Били его по римскому обычаю. Вот там секли этими ремнями очень такими крепкими. И там были на концах для того, чтобы больнее было. Металлические острые вещи были вмонтированы. Так что каждый удар выбирал немножечко тело. Ну, обычно так, или бьют лежа, или привязывают к столбу. И вот это после того, как бьют, иногда оголяются внутренности, потому что могут несколько раз попасть по одному и тому же месту. Один брат как-то говорил на проповеди, вы знаете, говорит, когда стукнут один раз, это больно, когда по этому же месту стукнут второй раз, это невыносимо больно. А когда по этому же месту стукнут третий раз, тут уже никаких слов нет. Друзья, там никто не целится и не метится и не избирает. Там могут и 10 раз попасть по одному и тому же месту, внутренности оголяются. После такой обработки Господа вывели пред полком, и там его били. И там, вы представляете, такое зрелище, Исаия говорит, был обезображен. Ну, Мария могла его узнать, конечно, не по внешности. Может быть, по походке, по росту, по каким-то едва уловимым вещам. Но по лицу его узнать совершенно было невозможно. Ну, как после аварии. Человека не узнать. Ну, только, может быть, по одежде узнают как-то, вот, что это было вот такое-то. Вот. Ну, полностью обезображен. И вот в таком состоянии Господь висит на кресте. Господи, ну тебе ли сейчас вот заботиться о матери? Сейчас решается судьба планеты, сейчас решается судьба миллионов и миллионов грешников. Ты сосредоточься, как-то отойди к отцу своему все. Ну что тебе до твоей мамы? Когда крест ложат, это очень... На лежачий крест это очень больно. На стоячий легче, потому что стоячий крест, он неподвижный. И когда к нему веревками притягивают, а потом забивают гвозди... Это еще не так чувствительно. Но когда это делают на земле, то потом этот крест вот так вот поднимают и качают его, и трясут, и забивают, и ткани расходятся, разрываются. Это вообще мучительно. Какую смерть Господь принял. И тут и пот, и жара, и потеря крови. И апостол Иоанна не тронуло столько, вот как ему там гвоздь пробивал обе пятки, руки, он эти ужасы не стал описывать. Ему надо было описать важнейшее, как Господь оказывал любовь с креста. Это было для него. Его ошеломили вот эти несколько слов. 7 слов он сказал: «Жена се сын твой», и Иоанна говорит: «Се матерь твоя». Друзья, его эти 7 слов ошеломили. Может быть, в эту минуту он стал апостолом любви. Друзья, Господь именно с креста показал нам, как нам надо оказывать внимание друг другу. Сатана уже думал: ну, ты уже столько знаков внимания здесь на земле оказывал, что там, наверное, действительно ни чернил не хватит, ни ручки, ни времени все это записать. А вот когда на кресте ты будешь, вот тут я посмотрю, как твои знаки внимания. Друзья, но именно в этом положении церковь должна стоять около креста и видеть и учиться, как надо оказывать внимание своим ближним. Именно в том положении, когда кажется уже: «Господи, ну что ты здесь делаешь?» И разбойника простил, и походатайствовал за тех, которые его распяли. И вот теперь за Марию, за ее земную жизнь. Друзья, вот такой ошеломляющий пример, как оказывать внимание друг другу. Ну вот так получается, что очень часто приходится нам людей хоронить, да? Да, очень часто. Верующим приходится хоронить в 100 раз больше, чем неверующим. Я когда был неверующий, я помню, 2 раза я хоронил. 2 раза. Одного какого-то мужчину, и потом у нас в музыкальном училище одна умерла девочка, Наташа, ей было 17 лет, там мама у нее целовала пальчики. Ох, как эти пальчики играли. Больше я ничего не помню. А когда я стал верующий, уже, наверное, 100 раз вот в похоронах участвовал. Потому что церковь большая. Друзья, ну, так вот, сестра там, брат лежит, ну, кто-то подходит, поправит оборочку какую-то, да, розочку там положит, знак внимания, да? А он нуждается в нем? Нет. Сейчас ему это уже не надо. Друзья, а когда был живой, что ты делал ему? Розочку или крапиву? Иногда так думаешь: вот если бы встала, все было бы по-другому. На руках бы сейчас носил. С утра до ночи только знаки внимания. Друзья, пока мы еще в теле, будем делать знаки внимания друг другу. Я так иногда думаю: вот, друзья, когда мы склонны больше оказывать знаки внимания, вот когда мы больные, когда у нас температура 40-41, когда у нас что-то там, давление там, что-то болит, мы склонны оказывать знаки внимания или больше склонны ожидать от кого-то? А уж если нам не сделают, или градусник не принесут, или за таблеточкой не сходят, ой, как нам плохо, да? А я так думаю: вот, не знаю, какой последний мой день будет, какая последняя минута будет, я буду требовать знак внимания или оказывать его? Господь был в агонии. Тяжелейшее состояние, самая страшная смерть. И он не требовал, но сам оказывал. Друзья, давайте ближе и ближе ко кресту подойдем, поучимся у Господа оказывать знаки внимания. Господь нам предоставляет такое поле, ты можешь тысячу раз в день оказывать эти знаки внимания. Ну и, наконец, друзья, может быть, самое главное я сейчас хочу сказать. Откроем Евангелие от Матфея, 25 главу, 40 текст. «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Друзья, хочется, чтобы сегодня всем было откровение вот этого текста, особенно этого текста. «Сделали мне». В одной церкви пресвитер спрашивает: «Друзья, кто пойдет к нашей больной?» Она была расслабленная, полностью ничего не могла делать. «Кто пойдет в среду?» Молчат. Ждет, ждет. «Ну ладно, братья и сестры, кто в четверг пойдет?» Молчат. «Ну, может, в пятницу кто-нибудь?» Выразительное молчание. Он ждал, ждал, уговаривал. «Друзья, ну надо же, ну вы знаете, Лида Завьялова, она же сама, ну не может себя обслужить. Ну надо помочь ей». Молчат. «Как вы сделали одному из меньших сих братьев моих, то сделали мне». Пресвитер стоит, стоит, потом видит, ситуация сложная. Возмущается: «Братья и сестры, не выйдем отсюда, пока не назначим дежурство». Одна рука тянется, когда в среду для Господа рука потянулась. Друзья, всей церкви не было открыто. Ни одному из членов церкви не было открыто, с кем они имели дело в лице Лиды Завьяловой. Друзья, кто там лежал? Там лежал Господь. В среду. Друзья, кто к Господу пойдет в среду? Никого. Ну, к Господу в четверг есть кто-нибудь желающий? Никого. Такая же картина в пятницу. Не хотят идти к Господу. Друзья, здесь еще есть одно место. И 45-й текст. «Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». Мы каждый день видим Христа. Да, мы его сегодня видели, мы его вчера видели, мы его каждый день видим. «Так как вы не сделали это одному из меньших сих, то не сделали мне». Иисус протянул к тебе руку. «Не сделали мне». Дал бы Бог, чтобы нам было сегодня откровение, что когда я смотрю на брата, я должен видеть Христа. И на сестричку тоже. Будем внимательны друг к другу. Почему? Потому что за этим другом стоит Христос. Господи, сделай нас внимательными к Тебе. Дай нам такую веру, что Ты сегодня будешь ходить вот вокруг нас и будешь проверять, а потом придем в вечность, а Господь скажет: «Ага, вот здесь Ты не сделал мне, мне, вот это Ты не сделал, да Ты вообще очень мало делал мне». Давайте будем просить Господа, чтобы Господь нам дал откровение, что если мы не сделаем кому-то друг другу, Он на себя это берет. Так Он нас любит, такова Его любовь к нам. Пусть нас Господь благословит, хвала Ему за все. Аминь.
Спаситель дорогой, я хочу тебе служить каждый день и час земной. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет. Вечный свет, без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет, лишь в тебе сияет мир, жизни вечный свет. Я страдал в плену греха, заблудшего любя, к жизни новой воскреси. Обновленною душой я нашел в тебе покой, ты отраду мне принес, любящий Христос. Забыть, как ты страдал, кровь невинную пролил, в тяжких муках умирал, жизнь свою не пощадил. Лишь в тебе хочу прибыть, лишь в тебе хочу служить. Моя, лишь в тебе хочу прибыть, лишь в тебе хочу служить, лишь с тобою верен я. Будущность моя.
Дорогие радиослушатели, только что вы прослушали проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Будем внимательны».
Тебе